Развалины средневекового замка Адамского капитула находятся в Кримулде, которая нынче является частью города Сигулда. Замок расположен на возвышенном месте на краю обрыва древней долины реки Гауя, на холме с крутыми склонами. Искать развалины следует на правом, западном, берегу реки Гауя и его притоков к месте, в 5 минутах ходьбы от остановки фуникулера. Рядом на улице Медмиеку, 3, располагается Кримулдская усадьба. По обоим берегам извилистой Гауи с древнейших времен существовали поселения. Начиная с 2000-летия до нашей эры здесь жили финно-угорские племена. Культурный слой того же Кримулдского городища говорит о том, что активная жизнь здесь продолжается уже не первое тысячелетие. В XI веке народность ливов, называемых впоследствии гауйскими ливами, заселила берега Гауи. Их главные поселения находились в окрестностях Турайды, Сигулды и Кримулды. Земли, населенные ливами, были разделены на замковые округа, управляемые старейшинами. Проживали они в деревянных замках на укрепленных городищах. Прежде чем говорить о каменном замке в Кримулде, следует упомянуть, что здесь издавна известны несколько ливских городищ. Одно из них – холм Карли Каунс, гора Карлиса. Это укрепленное ливское городище на берегу древней ложбины Гауи, между пещерой Гутманя и Турайдой, окруженное небольшим валом и рвом. Границами городища являются овраги Ратакалнс, Колесная гора, и Гауню, эстонский, глубиной до 40 метров. Фарбург городища отделен от главной площади валом высотой 6,5 метра. К городищу с Карли Каунса ведет тропинка. Холм Ратакалнс представляет собой заросший лиственными деревьями плоский пригорок, расположенному на берегу древней ложбины Гоуи между речками к месте и холмом Карли Каунс. Предполагается, что Ратакалнс в старину был лобным местом, на котором средневековые немецкие феодалы и священники расправлялись с крестьянами. С холма Ратакалнс переходим через овраг Викместе на его противоположный берег Уду. Здесь на стыке двух боковых оврагов стоит Викместское городище, называемое также горой Суворова, в честь генерал-губернатора Лифляндии, посетившего это место в 1854 году. Большая часть городища создана искусственно. С пологой стороны оно отделено от ровной местности насыпью. Перед насыпью тянется ров глубиной 3 метра. Городище поросло густым лесом. Предполагалось, что именно городище Викместе было замком ливского вождя Каупа, Кубисили, упомянутом в старинных хрониках, но это пока не подтвердилось. Более распространена версия, что городище Кубисили находилось возле так называемой Кубисельской церкви, ныне Кримулдская церковь, одной из первых христианских церквей средневековой Ливонии. Как известно, церкви в те времена ставились возле укрепленных замков и городищ. Однако археологические раскопки 1991 году эту версию пока не подтвердили. Тем не менее, предполагаемому городищу Кубисели и Кримулдской церкви посвящена отдельная страница на нашем сайте Кубисели. Да и с главным замком Каупа в Турайде нет полной ясности, находится ли на его месте каменный замок, или же он был построен рядом. Водные пути Гауи в конце XII века стремились подчинить немецкие купцы, целью у которых было расширение связей с древнерусскими землями и укрепление своего влияния на северо-востоке. Вместе с немецкими купцами в конце XII века на земли ливов пришли католические миссионеры. В Турайде, как упомянуто в хронике Ливонии, в 1191 году брат цистерцианского ордена Теодорих крестил первого лива. Именно Теодорих по заданию рижского епископа Альберта в 1202 году создал военно-монашеский орден меченосцев для подчинения Балтийских земель, так как большая часть тех же ливов сопротивлялась приходу христианства. Захваченные здесь орденом земли в 1224 году были окончательно разделены. Один берег Гоуи достался ордену меченосцев, а другой отошел рижскому епископу и дамскому капитулу. Несмотря на то, что формально все три структуры образовывали единое государство, Ливонскую конфедерацию с XV века, княжество в составе Священной Римской империи до XV века, враждовали они друг с другом ничуть не реже, чем с внешним врагом. Так на берегах Гауи, сравнительно недалеко друг от друга образовались три замка, охраняя окрестные земли от посягательств соседей, Зигивольд, Сигулда, принадлежавший ордену, Фриделанд или Трейден, Турайда, как владение архиепископа, и Кремон, Кримулда. Последний был замком дамского капитула. С этим разделом полностью все земли древних жителей на территории нынешнего национального парка Гауэ утратили самостоятельность и попали под власть немецких феодалов. Земли на правом берегу Гауэ вплоть до середины XVI века принадлежали рижскому архиепископу, а на левом – Ливонскому ордену. Это принадлежавшая ордену полоса земли шириной всего в пару десятков километров в литературе по истории средних веков известна под названием Гауэйского коридора. Гауэйский коридор соединял принадлежавшие Ливонскому ордену земли в Эстонии с землями в Южной Латвии и одновременно разделял на две части земли рижского архиепископа. Рижский архиепископ и Ливонский орден были двумя взаимно конкурирующими группами завоевателей, отношения которых позднее стали открыто враждебными. Поэтому строительство их замков продолжалось как во время завоевания Прибалтики, так и после этого. Вассал рижского архиепископа во второй половине XIII века построил Лейлстраупский замок, а рижский капитул – Кримулдский замок. В свою очередь орден в XIV веке построил Райшский замок. Таким образом, благодаря историческим обстоятельствам, в национальном парке Гауэ на небольшой площади нынче находится 6 замков – Райшский, Цейсийский, Кримулдский, Лейлстраупский, Сигулдский и Турайтский. Здесь, на столь малой территории, больше всего сосредоточено каменных замков не только в Прибалтике, но и во всей Европе. Дамский капитул, владевший Кримулдским замком, представлял собой совет рижского архиепископа, важную силу в церковных делах и в политической жизни Ливонии. Каноники, члены дамского капитула имели право давать советы архиепископу, контролировать раздел ленов и назначение новых священников. В соответствии с каноническим правом они имели право выбирать архиепископа, однако до XVI века при выборах архиепископа решающее слово принадлежало папе Римскому. Первым архиепископом, которого самостоятельно выбрал дамский капитул, стал Томас Шеннинг. Голосование проходило 6 февраля 1528 года в Турайтском замке. Каноники проживали в монастыре Рижской дамской церкви. Они, согласно уставу, вместе делили трапезу, спали в общей спальне и жили по монашеским порядкам. Первоначально в дамском монастыре в Риге проживали 12 каноников, согласно канонам монахов-августинцев, а с 1209 года по 1374 году. Дамский капитул состоял из 13 каноников, которые подчинялись правилам монашеского ордена премонстрантов. Для того, чтобы содержать господ, капитул получил большие земельные наделы уже от первого епископа Риги, и в XIV и XV веках под властью дамского капитула находились округ общины Кисбеле, Кубесиле, с центром в Кримулде, где жил фогд дамского капитула. В конце XV века члены дамского капитула, согласно акцепту Папы Римского, начинают жить раздельно, поделив имущество. Затем в начале XVI века число каноников сокращается с 12 до 7, так как содержать всех каноников на средства дамского капитула стало невозможным. Когда в первых десятилетиях XVI века некоторым членам дамского капитула отвели капитульские имения и замки, только имения Кримулдского замка остались неподеленными, и они снабжали продовольствием остальных членов капитула, живших только на одну зарплату. Для содержания членов дамского капитула рижский епископ выделил ряд владений, самым крупным из которых был округ общины Кубесиле, Кримулда. Дамский капитул этот округ от рижского епископа получил ранее 1231 года. Затем рижский епископ Николай 16 августа 1248 года издал в Турайде декрет, по которому утверждал за дамским капитулом данное им епископом Альбертом имущество и позднейшее добавление, которыми до этого непрерывно управлял. Это следующее: Саласпилская церковь с десятиной села Стравадалис, Икшкильская церковь с десятиной, Кримулдский, Кисбельский приход, со всеми духовными и светскими правами на 12 селений этого прихода, так же как права на десятину с трех других селений в области имения Берини, границы этого прихода проходили по реке Вик вместе до моря, а в ширину от Кишупе до Гауи, а также права патроната и архидиаконата в Риге и вышеупомянутых церквах. Капитулу также подтверждена собственность в Турайде, Лел, Варде и много другого в Куршских областях. Каменный дом на Дагаве для нужд крестоносцев, за что епископ получит полмарки серебром ежегодно, четверть острова Визаксала. Кроме того, епископ дарит соборному капитулу свои школьные книги стоимостью 60 марок. Тот же самый епископ, постановлением, изданным в Туреде в Риге в том же году, передает правству дамского капитула права архидиакона во всей Земгале, и вечное владение дамского капитула со всеми духовными и временными правами передает половину своих земель в Земгале, которые были присоединены к рижскому епископству папой Иннокентием 4-3 марта 1251 года. Согласно документу, изданному 31 августа 1252 года в Турейде, епископ Николай на вечные времена передал дамскому капитулу из своих столовых земель власть светского суда в трех селах – Кримулда, Слаугас, Ланге, Берине и Экажи, в которых последний уже до этого собирал десятину, и цессирует свое ленное господство на Ливский округ Кипеле, даря его вместе с полями, бортями, местами рыбной ловли, лугами и прочими принадлежностями названному соборному капитулу. Чтобы потомки не могли возражать, что отчуждение столовых земель епископа противоправно, Николай сообщает, что он выкупил за свои деньги намного больше имущества у светских лиц и присоединил к столовым землям епископа, чем произвел отчуждений. Таким образом, дамский капитул со временем построил в Кримулде свой замок, предположительно во времена архиепископа Альберта II Зауэрбера. Предполагается, что замок строился рижским дамским капитулом с 1255 по 1273 году. Кримулдский каменный замок становится хозяйственным центром края. В отличие от серьезно укрепленных Турайды и Сигулды, Кримулда с точки зрения фортификации имеет достаточно простую планировку. Вероятно потому, что ее роль была больше хозяйственно-представительская, нежели оборонительная. Замки капитула в случае войны использовали как убежище, однако главными для них были хозяйственные функции. Поэтому, например, в Кримулдском замке жилым было небольшое укрепленное каменное здание, а на широком дворе, или фербурге, окруженном защитной стеной, могли находиться склады или другие хозяйственные деревянные постройки. Как пишет Армин Тулси, здесь сначала была установлена только одна башня, следы которой еще и сегодня видны в фундаменте. От башни как первой опорной точки замок со временем постепенно расширился, а именно, сначала башня как таковая, затем появился жилой замок наподобие дворца. В следующие периоды был присоединен большой фарбург, который, однако, не следовал в точности форме горы, а приближался к более правильной структуре. Поэтому не все особенности местности использовались с такой последовательностью, как это можно наблюдать на ранних замках ордена. Расположение на гряде холмов не столько усиливает укрепление, сколько обеспечивает возможность контроля над ближайшей окрестностью. В противоположность Трейдену, в Кремане в качестве строительного материала использовались в основном валуны. Во времена Ливонии дамскому капитулу одновременно принадлежало два или три замка, во второй половине XIII века это были Вицдоле и Дундага, в XIV веке – Доле, Кримулда и Дундага, а в XV-XVI веках – Доле, Кримулда и Сунтаже. Все эти замки в случае войны использовали как военные опорные пункты, однако главными для них были хозяйственные функции. Рассеянные по архиепископству земли капитула были объединены в фогство с центром правления в Кримулде. Так же как и архиепископ, своих фогтов имел и дамский капитул, одного в Кримулде, второго в замке Дундага. Верша судебные дела, фогт приносил капитулу несколько десятков марок в год. И за права судить фогта латыши звали судьей. Еще судье принадлежало право взимать налоги и собирать пошлину. Кроме этого, судья управлял хозяйством капитула в своем округе и имел право от имени дамского капитула давать в долг семена крестьянам. Часть от доходов священников надо было уплатить дальше римской курии. Известно, что в 1319 году папа римский Иоанн XXII установил для провинции Рижской церкви время ожидания, трениарис и ватянис, когда с оставших вакантными церквей общин доход нужно было вносить в кассу папы. С округа замка Кримулда, адвокатиача Стриди Черемон, полагалось уплатить 18 марок серебром, а всего с рижского архиепископства 72 марки или около 14,8 килограммов серебра. В то же время нет достоверных сведений, какими землями правил епископ, а какими – капитул, и о принадлежности того или иного селения к владениям одного или второго часто не было ясности даже между обоими правителями, поскольку в 1471 году епископ Тергартен спорил со своим капитулом из-за некоторых земель. В письменных источниках Кримулда впервые упомянута как замок, захваченный Ливонским орденом в 1312 году. В протоколе расследования при допросе свидетелей папским легатом Франциском из Малиана в 1312 году замок Чримун упомянут как собственность архиепископства, незаконно захваченная орденом. В 1318 году папа Иоанн XXII в послании орденскому магистру назвал оккупированное орденом замки, упомянув среди прочих и Кримулду, Чримун. В исторических документах 1463 году название замка пишется как Чримон, Чримон. В 1504 году как Чримоян. В 1542 году как Чримона, не путать с городом Кремона в итальянской области Ломбардия. Не считая этого короткого периода, когда Кримулдский замок принадлежал ордену, он оставался в руках соборного капитула до нашествия московских войск Ивана Грозного на Ливонию и секуляризации Рижского архидиоцеза в 1566 году. О некоторых земельных перестановках в округе Кримулдского замка в конце XV века. 20 мая 1496 году Рижский дамский капитул продал и отдал в Лен некоему Ансису Энгельхарду поместье Азгали и Либы, Офтуазигал, Энгерис Беленов Геномет. Кримулдской общины. Одним из условий было, что вассал отправится на войну на своем коне и в своих доспехах, но на довольствии капитула, как в пределах земель капитула, так и за пределами, как на воде, так и на суше, и в любое время, когда это будет необходимо. После Ливонской войны, когда Лифляндия, Видземе, оказалась в руках Великого княжества Литовского и Королевства Польского, тогда в составе Польского, Литовского государства было образовано герцогство Парда-Угава или Инфлянты. Некоторое время спустя Инфлянты разделили на три президиата, которые в свою очередь делились на 26 староств. Гауэ сохранила свой статус пограничной реки, так как и Турайда и Кримулда вошли в состав Пярнуского, а Сигулда – Цесийского президиата. В то же время Турайда, Кримулда и Сигулда были центрами образованных староств. Предполагается, что первым владельцем имения Кримулда был полковник польской армии Леонхард Квитлич, который в 1592 году сдал недвижимость в залог канцлеру Бертраму Халтшуеру. В 1582 и 1590 годах была проведена инвентаризация замка, материалы которой ныне хранятся в Литве. Весной 1601 году замок захватили шведы, которые также провели земельную ревизию в Кримулдском замковом крае. Благодаря описаниям польских инвентаризаций конца XVI века, шведскому плану XVII века и прочим историческим документам известно о том, как выглядел замок в Кримулде. Кримулда является высотным замком, главную защиту которого со северной, восточной и юго-восточной сторон обеспечивали крутые, обрывистые берега древних долин Гоу и ее притоковик вместе. Замок имел один двор, окруженный каменной оборонительной стеной толщиной 1,52 метра, образующий в плане неправильный многоугольник, приспособленный к форме замкового холма. С юго-западной стороны замок прикрывался искусственно выкопанным рвом, по которому теперь проходит путь Сигулда-Кримулда. Через ров в плане 17 века изображен деревянный мост к Фарбургу, или усадьбе, окруженную палисадным забором. Перед крепостью располагалось небольшое замковое поселение. В южном углу замкового двора находился главный, предположительно, трехэтажный жилой корпус, прямоугольный в плане. Здесь размещались жилые и представительские помещения. В зале, возможно, была трапезная. Остальные этажи выполняли хозяйственные и военные функции. Вероятно, на первом этаже была кухня, на третьем этаже некая кладовая, а чердак предназначался для обороны. Также имелись три сводчатых подвала под столовой и кухней первого этажа. Довольно обширный двор замка имел на юго-западной стороне, рядом с жилым зданием, надвратную башню шириной 9,5 метра, от которой вел подъемный мост через глубокий замковый ров в предполагаемый фарбург с палисадами и рвами, наполненными водой. Главные ворота, защищенные подъемным мостом, находились в непосредственной близости от главного здания. Кроме того, замок имел небольшую квадратную башню, расположенную с северной стороны. Она защищала подходы со стороны оврага реки Векместе. Замок был возведен из камня, а кирпич использовался для отделки проемов. Помимо построенной в XIX веке стены, ныне над землей от средневековых руин виден фундамент окрестной стены южной стороны, построенный в известковом растворе из валунов, достигающих величины даже в 1 метр. На восточной стороне вершины фундамент окрестной стены на уровне земли достигает толщины до 2 метров. По углам замка использован также известковый камень. Осенью 1601 года во время шведско-польской войны Кримулдский замок заняла шведская армия, которая, не сумев удержать его, сожгла при отступлении, чтобы не оставить полякам опорного пункта. Граф Иоганн фон Нассау приказал сжечь замок. Позднее, кажется, замок не восстанавливался, однако он еще упоминается в источниках XVII века. После оккупации Ливонии Швецией замок перешел в частную собственность, и новые владельцы не взялись его восстанавливать. В проведенной шведами ревизии 1624 года отмечено, что замок выгоревший, а в жилом корпусе есть 1 хорошее сводчатое помещение с дымовой трубой, но без окон, а также подвал под ним. Еще на территории находится небольшой флигель с кафельной печкой, но также без дверей и окон, сводчатая кухня, 2 деревянные клети, 2 срубные комнаты и рига. В 1625 году шведский король Густав II Адольф подарил Сигулду и Кримулду государственному советнику Габриэлю Бенгтсону Уксеншерни. В плуговой ревизии 1638 года упоминается, что у замка находится речка и пруд, где когда-то была мельница, являющаяся совершенно разрушенной, также и бывшая корчма стоит пустой. Шведские военные инженеры в XVII веке сделали план замка и рисунок повернутого к Гауи фасада. К рисункам дописано, что замок совершенно опустошен. Во времена редукции поместье Кримулда отошло к государству, но позже ее вернули наследникам рода Уксеншерна. В 1664 году Кримулда впервые была заложена Хилмерсеном. С 1680 году вследствие неуплаченного долга имение перешло к Хилмерсенам. В 1726 году граф Георг Уксеншерн передал капитану Карлу фон Хилмерсену свое право наследования поместья, и родовым владением Хилмерсенов Кримулдское имение было до 1817 года. В 1794 году развалины замка рисовал и описал Иточка Броце. Также в 1910 году древние места у Гоуи посетил и зарисовал художник К. Унгерн Штернберг, оставив изображения окружающей природы и замков Цесисе, Арайше, Турейде, Сигулде и Кримулде. Интересно, что потомки ливского вождя Кау подали начало роду фон Ливинов, вновь завладевших Кримулдой в XVII-XIX веках. Кримулда оставалась под управлением шведов до тех пор, пока в 1817 году поместье за 60 875 серебряных рублей рода капитана Хилмерсена не купил князь Иоганн Георг, Иван Андреевич, Ливин, 1775-1848 годы. Свой расцвет кримулдское имение пережило при князьях Ливинах, которые управляли им в течение 3 поколений, с 1817 до 1921 года. Князь Иоганн Георг, Иван Андреевич, был сыном баронессы Шарлотты Карловны фон Ливин, знаменитой воспитательницы детей императора Павла I, получившей за свои заслуги, кроме прочего, имение Межатни. Она оказывала большое влияние на воспитание не только дочерей Павла I, но и великих князей, будущего российского императора Николая I и Михаила Павловича. В день коронации императора Николая I, 22 августа, 3 сентября, 1826 года, именным высочайшим указом статсдама графиня Шарлотта Карловна Ливин, снисходящим ее потомством, была возведена в княжеское Российской империи достоинства, с титулом светлости, и стала в русской истории единственной женщиной, заслужившей своими собственными трудами графские и княжеские титулы. Новое здание Кримулдской усадьбы возникло на месте старого предзамка Кримулды во времена Иоганна Георга Ливина приблизительно в 1822 году, архитектор здания неизвестен, однако господский дом усадьбы является одним из ярчайших образцов классицизма в усадебной архитектуре Латвии. В других источниках называются иные даты постройки господского дома, 1848 и даже 1854 году, что маловероятно, если только речь не идет о каких-либо перестройках. Портреты 30-х годах XIX века князя Иоганна Ливина и княгини Марии Ливин, урожденной Анреп, на информационном стенде в Кримулдской усадьбе говорится лишь об успешной военной карьере Иоганна Георга. За этими словами скрыто много. Начиная от назначения 16 ноября 1796 года адъютантом к цесаревичу великому князю Александру Павловичу до участия в русско-прусско-французской войне против французов в 1806-1807 годах, в которой был ранен в ногу при Приссии Шейлау. В 1810-1811 годах принимал участие в русско-турецкой войне, с началом войны 1812 года командовал 10-й пехотной дивизией. В кампании 1813 году дивизия Ливина входила в корпус генерала Ф. В. Остинсакена. Ливин принимал участие в сражениях и битвах кампании 1813 года, битве под Лейпцигом, сражении под Пулавами, при взятии города Ченстохова, при осаде крепости Бреслау, в сражении при Кацбахе. В кампании 1814 года участвовал в сражениях при Бриен-ле-Шатейл-Ротьере, где получил ранение в правый бок. В 1815 году подал в отставку. Жена, с 1817, Мария Романовна фон Анреп, 1797-1839 годы, дочь генерал-лейтенанта Р.К. Анрепа и сестра Иосифа Анрепа, воспитывалась в Смольном институте, который окончилась золотым шифром, 1815. За заслуги мужа 29 февраля 1828 года была пожалована в кавалерственные дамы ордена Святой Екатерины, Малого Креста. Четверо из шести их детей родились в Кримулде. Их сын Пауль Герман, Павел Иванович, Ливин, 1821-1881 годы, родился в Кримулде и был следующим владельцем усадьбы. Кроме этого, владел имениями в Ярославской, Лифлянской, Курлянской и Нижегородской губерниях. Был женат на графине Наталье Федоровне фон дер Пален, 1842-1920 годы, внучке того самого графа Полина, убийцы императора Павла I. Его военная карьера была успешной, хоть и не столь блистательна, как у отца. 6 ноября 1861 года был уволен от службы для определения к статским делам с награждением чином статского советника. С 1861 по 1862 годы в период крестьянской реформы избирался Гальдингенским, Кулдикским, уездным предводителем дворянства. В 1862 году был произведен в камергеры и избран предводителем дворянства Лифлянской губернии, был участником проведения аграрных реформ. С 1870 года тайный советник, обер-церемониамейстер, вице-президент капитула императорских и царских орденов. По состоянию на 1880 год также являлся управляющим экспедицией церемониальных дел Министерства императорского двора. В 1853 году Пауль Герман Ливин приказал навести порядок вокруг замка, особенно еще потому, что Кримулда была передана генерал-губернатору Суворову, как летняя резиденция, где также принимали иноземных гостей. Ливин, первым из помещиков Видземской Швейцарии, в своем имении на правом берегу Гоуи разбил романтичный парк с множеством променадов и двумя деревянными лестницами. Первая с 380 ступеньками от оврагови к месте, а вторая с 325 ступеньками, ведущая от городского парка к переправе через Гаую. По просьбе светлейшего князя Ливина в 1861-1863 годах историк Герман фон Брунинг провел раскопки в руинах средневекового замка Кримулды, вскрыв фундаменты башни ворот, жилого корпуса и северной башни. Предполагалось создание музея, однако находки. Круцификс, черепки, печные изразцы, отдельные бронзовые и металлические предметы были не столь значительными, чтобы осуществить задуманное. К сожалению, об этих раскопках мало информации. Отдельные древности, найденные на территории Кримулдского замка, передали тогдашнему Дамскому музею. В 1857 году летом художник Юлиус Деринг посетил Видземе, ознакомился с Сигулдой, Кримулдой, Турайдой, Цесисом, как Нисе. В своих памятных записках о Кримлде он отметил романтические развалины, которые, в ожидании прибытия царя, в 1862 году распорядился раскопать князь Ливин, и в связи с этим было открыто множество фундаментов стены, различное древнее оружие и прочие предметы. До 20-х годов XX века исследованием средневековых замков, как известно, занимались аздзийские немцы, посчитавшие все каменные замки ливонского периода и собравшие сведения письменных источников и изображения о них. После раскопок стены Кримлдского замка были реставрированы. Так как неизвестно, сколько остатков архитектурных сооружений над землей было до того, трудно рассуждать об объемах новостройки. В этой связи интересно примечание в одном из архивных документов, связанных с подготовкой альбома Паулуччи. Там Кримлда упомянута как один из замков, чей план невозможно изобразить, потому что над землей стены не были видны. О виде развалин Кримлдского замка до этой застройки свидетельствует рисунок Икабродца от 1794 года. Вместо новопостроенной стены в конце XVIII века стояли только два узких фрагмента без каких-либо остатков проемов. Пауль Герман Ливин, следуя романтической моде того времени на создание искусственных развалин в поместных парках, выполнил реконструкцию руин Кримлдского средневекового замка, надстроив на древнем фундаменте внешние стены корпуса юго-западного угла с двумя декоративными псевдоготичными оконными проемами. Как известно, в XIX веке пытались строить также искусственные развалины, поэтому, возможно, что реставрация развалин Кримлдского замка скорее была романтической новостройкой. Ныне, спустя полторы сотни лет, сильно разрушились реставрированные в 60-х годах XIX века стены Кримлдского замка, и трудно сказать, где находятся старые фрагменты стен, открытые в ходе раскопок, а где стены были полностью построены заново. Как нынче пишут в путеводителях, о красивом парке фон Ливин узнал сам российский император Александр II и во время своего визита в Лифляндию 11-12 июля 1862 года посетил Кримлду вместе с супругой и свитой. Учитывая должность Ливина и присутствие в Кримлде лифляндского генерал-губернатора, не просто узнал, а это был вполне официальный визит, к которому готовились несколько лет. Примером этому служит связывающая Кримлду с Турайдой серпантинная тропа, построенная к тому самому визиту Александра II. Поздние тропы не раз восстанавливали. Есть даже табличка, гласившая, что в 1996 году ее реставрировали латвийские и американские студенты-волонтеры. В 1912 году развалины Кримлдского средневекового замка изучил известный исследователь Карл фон Левисов Минар. План Кримлдского замка 17 века он скопировал в Стокгольмском военном еще в конце 19 века. В итоге в развалинах жилого корпуса на уровне первого этажа Левисов Минар нашел 5 помещений и промерил величину здания. С получением Латвии независимости, в рамках аграрной реформы многие помещики лишились своих владений. В 1921 году последний владелец усадьбы, Пауль, Павел Иванович, Ливин, 1875-1963 годы, был вынужден вместе с семьей эмигрировать из Латвии. В эмиграции он сохранил теплые чувства к Кримлде, где провел детство. Трудно описать словами настроение, вызываемое красотой пейзажа, но для меня это самый близкий сердцу уголок. Там нет ни фабричного дыма, ни столбов с электропроводами, ни роскошных гостиниц и пестрых афиш. Там природа, какой ее создал Бог. После Первой мировой войны хозяином дворца в Кримлде стал латвийский Красный Крест, который открыл в поместье санаторий для детей. Летом 1922 года латвийский Красный Крест под руководством профессора Янковского создал первый государственный костно-туберкулезный санаторий. В 1928 году, после надстройки второго этажа, в санатории было обустроено 200 мест. Художник Эрвин Валфейл в 1927 году написал акварелью «Вид развалин Кримлдского замка». С 1948 года в санатории действовала общеобразовательная 9-летняя школа с обучением на латышском и русском языках. После войны санаторий восстановили, и он начал работу в 1954 году. По другим сведениям, с 1952 года санаторий Кримлда стал единственным местом, где лечились пациенты с заболеванием головки бедренной кости, так называемой болезнью Легокальвея-Пиертеса. Эти дети лечились в санатории подолгу, по 2,5 года. Показатели полного излечения достигали 84%. По дороге из Сигулды до туберкулезного санатория и детского санатория через Гаую по мосту было более 8 километров. Поэтому в 1969 году решили построить канатную дорогу, чтобы сразу убить несколько зайцев одним выстрелом, добраться до Кримулды, устроить невиданный еще в Прибалтике аттракцион и сделать рекламу национального парка Гауя, открытого в 1974 году. Для проектирования и строительства были приглашены опытные специалисты из грузинской Чиатуры, где уже находилась целая сеть пассажирских канаток. До 1991 года заведение функционировало как туберкулезный санаторий, в котором было два отделения. В первом отделении лечились от заболеваний костей, а второе предназначалось для детей дошкольного возраста с активным туберкулезом. В 1992 году в результате реорганизации сети детских санаториев реабилитационная больница Кримулда могла принять 160 детей с ортопедическими нарушениями, последствиями травм и остеомиелитом в фазе ремиссии. В 2002 году была осуществлена приватизация предприятия. С 26 июня 2002 года здесь частное предприятие ООО «Реабилитация Чентерс Кримулда». В 2000-х годах была предпринята попытка продажи поместья за 8 500 000 латов. На территории национального парка Гауа хуже всего сохранились Арайшские и Кримулдские замки, верхние этажи которых снесены, а нижняя часть сохранилась на уровне подвалов. Нынче замкам на территории парка уделяется меньше внимания по разным причинам. В Кримулдском замке проведены небольшие работы по уходу, которые, однако, следовало бы продолжать каждый год, чтобы создать ландшафт и укрепить развалины. 10-11 июня 2021 года реабилитационный центр в Кримулдском имении сделал день открытых дверей с экскурсией по саду и некоторым постройкам бывшего имения фон Левинов. Из Сигулды в Кримулду, как уже говорилось, кратчайший путь идет по канатной дороге, что позволило сфотографировать панорамы древней долины Гауи. Также интересные панорамы можно было сфотографировать с башни господского дома Кримулдского имения. Местные жители называют главное здание «дом с колоннами». Посещать эти места лучше всего осенью. Как пишут поэты про осень, накинув желто-оранжевый плащ в коричневом берете, она приходит на склоны древней долины Гауи, разрисовывая пейзаж все новыми и новыми красками. Осень раскрашивает терпеливо, как бы оценивая каждую линию, и люди, поднимаясь по крутым ступеням к развалинам Кримулдского замка, восхищенно замирают, увидев деревья, одетые в золотой пурпур. Это городище, которое также называют Суворовской горкой, возвышается на правом берегу Вик вместе у слияния боковых оврагов, в неполном километре к северо-западу от развалин Кримулдского замка. Фарбург у городища Вик вместе отсутствует. Теперь городище поросло густым подлеском. Во второй половине XIX века городище в память лифлянского генерал-губернатора Суворова, который многократно посещал городище, названо Суворовской горкой. Могучий дуб возле тропы, ведущий из Кримулды на городище, также назван именем Суворова. Некоторые историки к городищу Викмести относят события, упоминаемое в хронике, когда в 1206 году Каупа вместе с немцами перебил свою дружину, замок разграбил и жег. Туристы, у которых время ограничено, по более короткой дороге из долины речки могут отправиться к развалинам Кримулдского замка, поднявшись на обрыв Векместе. Это самый крутой и высокий подъем в Сигулде, 380 ступеней. С обрыва открывается обширный вид на гору Ратакаунс, обрыв Глезнатаю, живописцев и роскошную долину Гауи.